Бишкекте таңкы саат 7, азаттык 26 ноябрь, дүйшөмбүнүн таңындагы окутууларын баштайт. Кутман таңыңыз менен. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алгачкы жыйынтыктары белгилүү боло баштады.
Ресурс ушунчалык колдонду. Анан эми ким митингге чыгат, ким митингге чыкпайт, мен айта албайм.
Шайлоо мурунка караганда азыраак жүрүп жатат. Ойдоно массалык мыйзам бузуулар болбой.
Алдата кытайлык куруучулар дүйнөдөгү эң бийик имаратты тургузууга белсенүүдө.
Бул имарат энергияны дээрлик 80%ке азыраак керек дейт. Андагы аба көчөдөгө салыштырганда 20 эсе таза болмокчу.
Алдыңкы жарым саатта бара-бара адам баласына окшошуп бара жаткан айтылган жаңы компьютерлер тууралуу хай-тек түрмөгүнө да айтып беребиз. Азаттык менен болуңуз. Бүгүн окутууну мен Кубат Касымбеков алып барам. Азыр болсо кесиптешимиз Амира Кожобаевадан адаттагыдай эле соңку жаңылыктарды билип алсак. Амира, саламатсызбы? Мына шайлоонун жыйынтыктары боюнча кандай маалыматтар бар? Добуштар менимче Бишкекте гана калса керек, саналып өтпөгөн добуштар.
Ооба, саламатсыздар урматтуу угармандар. Шайлоонун алгачкы маалыматтары боюнча Социал Демократтар партиясы алдыда БШКнын газ шайлоо автоматтык системасы берген алгачкы маалыматтар боюнча Социал Демократтар Шопоковду 57.76%, Айдаркенди 53.82%, Карасуу шаарында 56.45% добуш алып, бул аймактарда толук жеңишке жетишти. Оппозициядагы Республика партиясы Таласта, Нукат шаарында жана Орловкада, Чолпон Атада эң көп добуштар менен алдыга чыгышты. Оппозициялык бүтүн Кыргызстан партиясы сүлүктүүдө кадам жайда алдыга чыкты. Атажурт партиясы Майлы Суу шаарында жана Кочкор Ата шаарында алдыга чыкты. Жаңы куралган Өнүгүү партиясы Жалал Абад шаарында 35%дан ашуун, Кара Көл шаарында 29%дан ашуун добуш менен озуп чыкса, Замандаш партиясы Баткенде 21%дан, Кербен шаарында 23%дан ашуун добуштардын көпчүлүгүн алды. Коммунисттер партиясы Көк Жаңак шаарында 40%дан ашуун добуш, Акшымкар партиясы Кара Балта шаарында 26% добуш менен алдыга чыкты. Ал эми Бишкекте добуштардын 58%дан ашууну гана саналып бүттү. Ага ылайык Социал Демократтар бул жерде да алдыда. Аталган партия азырынча Борбор калаадагы шайлоочулардын 32%ын добушуна ээ. Андан кийин 17.98% менен Республика партиясы, 10%дан ашуун добуш менен Замандаш, дээрлик 10%га жакын добуш менен Ата Мекен партиялары турат. Ар Намыс партиясына шаардык шайлоочулардын 4.18%, Акшумкар партиясына 4.178% добуш берген. Бишкектеги 203 шайлоо участогунун азырынча 119 участогунда жыйынтык чыгарылды. 25 ноябрда өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоонун расмий жыйынтыктары азырынча чыгарыла элек. Шайлоонун жүрүшү, добуштарды эсептөө жараяны боюнча азырынча ага катышкан саясий партиялардын жана байкоочулардын пикирлери айтыла элек. Бүгүн күн бою мына ушул маалыматтар негизинен маанилүү маалыматтар болот болуш керек. Дүйнө жаңылыктарынан Евро биримдиктин жогорку өкүлү Грузия жана Борбор Азия боюнча сапарын баштайт. Тышкы саясат боюнча жогорку өкүл Кетрин Эштон адегенде бүгүн Тбилисиге келип, Грузин бийликтери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Эртең Кыргызстанга токтоп, андан ары Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга аттанат. Сапарын турлай ал Эркин Европа Азаттык радиосуна берген интервьюсунда Евро биримдиктин Борбор Азия менен болочок иш багыттарынын айрымдары тууралуу буларды белгилеген эле.
I want to do more work on education.
Мен билим берүү боюнча көбүрөөк иш жүргүзүүнү каалайм. Биз жарандык коомду жана бул өлкөлөрдүн экономикалык жактан алга жылышын колдогубуз келет, деген Кетрин Эштон. Бул Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлүнүн Борбор Азиядагы алгачкы сапары. Human Rights Watch уюму Эштонду аймакты кыдырган учурунда дамыгон коргоочулар менен жолугуп, бийликтерди абактан негизсиз отурган активисттерди бошотууга чакырууга үндөгөн. Кыргызстанда жакынкы 5 жылдын экономикалык өнүгүү картасы даярдалды. Аталган экономикалык өнүгүү картасы кийинки жума аягында коомчулукка жарыяланат. Бул тууралуу мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев кече шайлоодо добуш бергенден кийин журналисттерге билдирди.
Поверьте мне, страна будет развиваться в экономическом плане.
Маа ишенгиле, мамлекет өнүгөт. Экономикалык жагынан да бир эле мисал Кыргызстан экономикалык жактан кумтөрдөн көз каранды, бирок болочокто биз мындан кетишибиз керек. Бир ишканага көз каранды болбошубуз керек, деген Алмазбек Атамбаев. Буга жетишип, экономиканы өнүктүрүү үчүн күчтүү, экономикасы менен чыныгы көз каранды өлкөнү куруу үчүн туруктуулук зарылдыгын кошумчалады. Кечээ премьер-министрдин токтому менен мурунку өкмөттүн 2012-14 жылдарга карата өнүктүү программасы жокко чыгарылган эле. Египеттеги кагылыштан мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү мерт болду. Борбор Каирден түшкөн кабарларга караганда, президент Мухаммед Мурсинин каршылаштары менен аны жактаган мусулман агайындар кыймылынын тарапкерлери Даманхур шаарында кагылышкан. Мусулман агайындар кыймылына караштуу кеңсенин сыртында болгон кагылыштан бир адам өлүп, бир нече киши жаракат алды. Бул Египетте президент Мурси өз ыйкарым укуктарын кеңейткен жардык чыгарган өткөн бейшембиден тартыптанган нааразылык акциялары учурундагы алгачкы жоготуу. Реформачыл күчтөр президентти өзүнө диктатордук бийлик алып алган үчүн айыпташуу. Кыргызстанда болсо бүгүн Мирет Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү боюнча соттун чечими чыгат. Бул тууралуу жогорку соттун маалыматка Сайнура Токтошова азаттыкка билдирди. Мурда президент Курманбек Бакиевдин администрация жетекчиси Мирет Садыркулов жана анын айдоочусу Кубат Сулайманов стратегиялык изилдөөлөрдүн институтунун жетекчиси Сергей Слепченконун өлүмүнө байланыштуу 10 кишиге чек ара мамлекеттик коргоо кызматтарынын, ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкерлерине жана уюшкан кылмыш тобунун мүчөлөрүнө айыпталууда. Алардын арасында мурунку президенттин иниси, мурдагы күзөт кызматынын жетекчиси Жаныш Бакиев да бар. Бул иш боюнча соттук териштирүүнү Бишкек гарнизондук аскер соту карап жатат. Британиялык Rolling Stones рок группасы Лондондо концерт берди. Rolling Stones 50 жылдык мааракесине карата Лондондо койгон концертине 20 миңден ашуун киши келди. Топ өзүнүн көрөрмандарына өткөн кылымдын 60-жылдык жылдарга белгилүү чыгармаларын, анын ичинде Get Off My Cloud ырына тартуулады. Маракелик концерт топтун музыканттары Мик Джаггер, Кит Ричардс, Лонни Вуд, Чарли Уотс жана ошондой эле Роллинг Стоунстун мурунку музыканттары Билл Уайман жана Мик Тейлордун катышуусу менен Лондондо дагы бир күн болот. Ал эми декабр айында АКШда 3 концерт берилмекчи.
Замира, Роллинг Стоун демекчи, бул топтун ырларын бир топ болуп калсаңыздар сиздер.
Ошондой болду, легендарлуу Роллинг Стоунс эң алгачкы концертин 62 жылы Лондондо берген экен.
Сонкен анда, урматтуу Замира, сиздин жаңылыктарыңызды саат 8:00 күтмөкчүбүз. Эми аба ырайын билип алыңыз, урматтуу угармандар. Синоптиктердин билдирүүчө бүгүнкү күндө жаан чачын болбойт, шамалдын ылдамдыгы секундуна 6 метрге чейин жетип, багыты өзгөрүп турат экен. Жолдор тоңголок тайгак болот. Күндүз абанын температурасы Чүй Талас облустарында 0+5 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 2-8 градуска чейин, жылы ТСК өлдө -2-3 градус болсо, нарын аймагында 0-5 градус суук болмокчу. Бүгүн Бишкекте жаан чачын болбойт экен, күн бою аба -2-4 градус суук болот. Алдыда айтылгандай, кечээ Кыргызстандын 25 шаары жана 416 айылдык округунда жергиликтүү кеңештерге депутаттарды шайлоо болуп өттү. Алдын ала маалыматтар боюнча Бишкектен тышкаркы көп жүргөн аймактарда добуштар саналып өттү. Шайлоонун жыйынтыктары менен тааныштыруу үчүн студияга кесиптешим Зайырбек Бактыбаев келип калды. Зайырбек, саламатсызбы?
Мына
республика боюнча алганда бир кайсы бир партия көбүрөөк добуш алды, көпчүлүк жерлерде ушул партия чыкты деп айтууга мүмкүнчүлүк барбы? Деги эле кандай соңку маалыматтарыңыз бар?
Рахмат, Кубат. Негизинен мындай жалпысынан алганда ушу социал демократтар партиясынан бир көпчүлүк добуштарды алганы же көп аймактарда көбүрөөк добуш алганы азырынча байкалып атат. Маселен, ушу азыркы сааттарга караганда ушу Бишкектеги 58 Бишкек шаардык кеңешиндеги 58% эсептелип бүтүп калды бюллетендер. Ага караганда ушу социал демократтар партиясы 32% алып келе атат, анын артында эле республика фракциясы партиясы келе атат 17% менен. Андан кийин 10% менен замандаш партиясы келе атат, андан кийин ата мекен партиясы 9% менен. Мен негизинен азыр 25 шаарда шайлоо өткөндүктөн баардыгын айтып берүү мүмкүн эмес. Мен андыктан негизинен ушу облустун баягы борборлоруна эле токтоло кетсем, мисалы Жалал Абадта болсо Өнүгүү партиясы алдыга чыкты, маселен 35% менен. Бул аябай чоң секирик деп айтсак болот. Ошондой эле социал демократтар партиясы андан кийин 20% менен, андан кийин Ата Журт 18%, андан кийин республика 7% менен өтүп келген. Анын 7% айтып атканыбыз себеби 7% бул босого партиялар үчүн. 7% өткөндөр булар ошо мандат алууга мүмкүнчүлүк алышат. Андан тышкары Нарынды айта кетсек, маселен Нарында социал демократтар 17% деги эле социал демократтар замандаш республика үчүн 17%дан алыптыр добуш. Ал эми ата мекен болсо 15%, андан кийин мекен ынтымагы 11%, Ак Шумкар партиясы 9% менен. Ал эми Баткенде болсо кандайдыр бир деңгээлде бир бул жаңылык болсо керек угармандарга дагы, замандаш партиясы биринчиге чыкты, бул 21% менен. Андан кийин социал демократтар партиясы 16% менен, ал эми республика 15, ата мекен 14, ушундай көрсөткүчтөр бар экен. Ал эми Таласты айта кетсек, Таласта негизинен республика партиясы биринчини алды, бул 41% менен. Бул дагы чоң бир секирик, чоң көрсөткүч. Андан кийин социал демократтар партиясы бар, бул 15% менен, андан кийин замандаш 13% менен, андан кийин ата мекен Ак Шумкар партиялары алыптыр.
Ал эми өздөрүн оппозициядабыз деген партиялар бир алдыңкы бештин ичине киргендер болдубу кайсы бир өрөөндөр боюнча алганда?
Негизинен эми оппозиция дегенде кандай деп айтса, балким оппозиция дегенде бул бүтүн Кыргызстан Ата Журт партияларын айтсак балким ошондой болуптур. Ошол кезде бул республика деле азыр өзүн оппозиция деп санап аткан партиялардын бири да. Негизинен республика чоң бир жетишкендик, чоң бир жакшы добуштарды алды. Ал эми бүтүн Кыргызстан Ата Журт партиялары негизинен бир майда шаарларда, чакан шаарларда гана бир эки шаарда негизинен баягы артыкчылык кылбаса негизинен көпчүлүк баягы негизги шаарларда утуруп коюшту десек болот.
Албетте, бул шайлоо боюнча эки башка пикир айтылып атпайбы. Оппозиция мурдагыдай эле административдик ресурстар колдонду десе, бийлик алда канча таза өттү деген пикирди айтып атат. Анан мыйзам бузуулар боюнча кандай маалыматтарыңыз бар? Бул боюнча Борш райкомдун пикири да кандай?
Негизинен мыйзам бузуулар болбой койгон жок деп эч бир таанышкан жок борбордук шайлоо комиссиясы. Ар кандай бир майда мыйзам бузуулар, одоно да мыйзам бузуулар болду деп атат. Негизинен мыйзам бузуулар бирок шайлоонун жыйынтыгына таасир этпейт дегендей пикирин билдирип атышат. Маселен, мен Рашид Бекбасаров менен сүйлөшүп көрдүм мыйзам бузуулар боюнча. Анын айтканына караганда, ошо Бишкекте 3 көчмө топ добуш берүүсү жокко чыгарылган, бул одоно мыйзам бузуу деп. Ал эми ушул борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир мүчөсү Нурмамат Ашымов болсо, ушу Таластагы бир добушканада шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылгандыгын айтып атат. Ага негизинен ушу болжолдоолор боюнча ушу урнага тоо менен бюллетендерди салып жиберген деген шек менен да. Мындан тышкары ушул Нарында негизинен Мекен ынтымагы партиясы бир 11% алган, бирок ага дагы бир дооматтар коюлуп атат. Тагыраак айтканда, ушу Республика замандаш партиялары анын үстүнөн арыз жазабыз деп атышат. Балким сот аларды туура деп тапса, ушул Мекен ынтымагы партиясынын дагы добуштары кайра замандаш менен Республика бөлүнүп калышы мүмкүн экен да.
Сиз буга чейин эфирге чейин айтканыңызга караганда, ар бир кайсы бир райондордо бир кызыктуу жагдайлар да, өзгөчөлүктөр да болгон экен. Алар тууралуу буюрса саат 8:00 берүүбүздө толугураак айтып бересиз. Рахмат сизге, Зайырбек. Угармандардын эсине салсак, шайлоонун жыйынтыгы тууралуу кесиптешим Зайырбек Бактыбаев айтып берди. Биз шайлоо темасын алдыда улантабыз. Ошентип, Кыргызстандагы жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жүрүшүнө айрым оппозиция менен бийлик өкүлдөрү эки башкача баа берип жатышат. Алардын кандай жүйөлөрү бар? Деги эле шайлоодон кийин жеңилген партиялардын кадамы кандай болот? Кабарчыбыз Султан Жумагулов бул багыттагы суроолоруна бир катар белгилүү саясатчылар жооп берди. Алардын пикирлери менен тааныштыруу үчүн анда сөз Султан Жумагуловдо.
Мен негизинен бир ошол шайлоолордун алдында эң күчтүү деп көпчүлүгүн сурамжылоорунун негизинде табылган партиялардын жетекчилерине жана өкүлдөрүнө чалып жетиштим. Аларга негизинен шайлоодо кандай мыйзам бузуулар болду, алар кандай баалап жатат. Ошондой эле эгер нааразылыктары болсо, партиясы жана анын жактоочулары нааразылыгын кандай формада, сот аркылуу же көчөгө чыгып кандай формада көргөзөт деген негизги эки суроону бердим. Анткени президент Атамбаев айтпадыбы, нааразы тарап сөз жок болот, анан сөз жок көчөгө чыгабыз деп атышат деп. Ошого байланыштуу бул ушул экинчи суроону берүүгө туура келди. Албетте, баардык мен сураган өкүлдөрдүн ою боюнча негизги күрөш Бишкекте жүрүп аткан экен, эми ал түшүнүктүү дечи. Мына генерал майор Өмүрбек Субаналиев Булар намыс партиясы көзүр кылып алып чыкты эле. Ал кишинин айтымында ошо Бишкекте чын эле аябай катуу күрөш жүрүп атат, анан ал киши биздин партия сөз жок биринчи болот деп ишенет экен. Эмесе сөздү Өмүрбек Сооналиевке узаталы.
Элдин явкасы аябай кичинекей болуп атат. Бишкек боюнча эң жогору шанс бул Ар намыс партиясыныкы, себеби 59,000 добуш алган парламенттик шайлоодо. Анан биз жанагы социалдык келишим түздүк 70,000 киши менен. Оштор биздин программаны колдойбуз деп чыгышкан.
Мынакей президент Атамбаев бүгүн айтты, шайлоого нааразы болгондор кырда алды бир чайпаганга аракет кылышы мүмкүн деп. Айталык, Ар намыс партиясы шайлоо мыйзамсыз өттү дегендей бир пикирге келип калса, сиздердин андан аркы кадамыңыздар кандай болмокчу?
Шайлоо аябай катуу бузулса, жанагы фальсификация айтып атпаймынбы, мына проценттерди биз да эсептеп атабыз да, ошону массовый сброс кыла койсо бир, биз эми конституционный жол менен өзүбүз да протестке чыкканга даярбыз. Бирок мен ойлоп атам, азыркы убакта президент дагы айтты, таза шайлоо өткөрөбүз жана андай кылбайбыз деп. Анан көрө жатарбыз результаты боюнча.
Ал эми бийлик партиясы деп да саналган СДПК фракциясынын жетекчиси депутат Чыныбай Турсунбековго да кайрылдык. Себеби байкоочулар дагы, башка партиялар дагы администрациялык ресурстар колдонулуп атат жер жерлерде. Мугалимдерге же болбосо бюджет иштегендердин жетекчилерине көрсөтмө болуптур дегендей. Бул канчалык жүйөлүү деп мен Чыныбай Турсунбековго да кайрылдым.
шайлоо негизинен тынч өттү десек болот. Балким аздыр көп бир кемчиликтер дээрлик баардык партия тараптарынан болгон жөнүндө ар түрдүү маалыматтар келип атат.
Бир катар мыйзам бузуулар жөнүндө сөз болуп атат. Жанагы маркировкага байланыштуу, же болбосо жана айлампа карусель деп коет. Андан сырткары мынакей байкоочулар администрациялык ресурстар пайдаланылды деп атат СДПК тарабынан. СДПК партиясынын жетекчиси катары СДПКга айтылган дооматка макулсузбу?
Күйүп аткан партиянын жетекчиси учурунда ошол республикадагы райондордун жарымынан көбүнө акимдерди койгон. Мына мунун биринчи эле көрүнүшү бүгүн ачыкка чыгып атат. Ноокат районунда 100 бюллетен менен ошол республика партиясынын өкүлү кармалды. Мунун баары тең актыланып атат. Бул дагы кандай деңгээлде жанагы эле айтылып аткан администрация ресурс деген күнөөлө канчалык деңгээлде ошол айтып аткандардын өздөрүнө да тиешелүү экендигин көргөзүп атат. Экинчиден жана карусель маселесин биз тыюу боюнча башка партияларга кайрылып атайын командалар түзүп активисттерден туруп ошону токтотолу деп аракет кылдык эле. Тилекке каршы бүгүн Бишкек шаарында эки партия ошол ыкманы пайдаланууга аракет кылып атканы боюнча маалыматтар түштү, видеолор тартылып биз дин жигиттер акты түзүп тиешелүү органдарга берип атат. Бул дагы кандайдыр деңгээлде ошол бурмалоо мурдатан болуп келген кандайдыр адатты колдонуу аракети.
Президент Атамбаев бүгүн айтты, ушул баары бир шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон күчтөр болот, алар Кыргызстандагы кырдаалды чайпаганга аракет кылышат деп. Бүгүнкү шайлоодогу партиялар ар кандай нааразылыктарын билдире баштабадыбы?
Эми бул мындай даярдык бар экенин баарыбызга эле Кыргызстандын журтуна көбүнө маалым болуп калды окшойт. 28-сине чакырык кылган күчтөр чыгып атканын билебиз баарыбыз тең. Утулгандар болот, ушул утулгандар чыкса ошолордун жардамы менен ушу чуручууга түшүрөбүз деген ниеттер бар экени көрүнүп турат да. Мунун арты Кыргызстанга гана зыян болот, Кыргызстандын дале стабилдүүлүгүнө доо кетирет.
Мен андан кийин маектешим республика фракциясынан депутат Курманбек Дыйканбаев болду. Депутат, үч партияга көргөзмө болгон дал дей турган бизде документтер бар дегендей айтты, ал эми күрөшүү, нааразылык формасы мыйзам чегинде болуш керек дегендей пикирин билдирди.
Бизге азыр коопсуз аткан бул Бишкек шаары болуп атты. Атамдашыппы, өч алышыппы, бир мынтип айткан сөздөрү менен кылган иштери мындай айкелге окшобой атат да. Мисалы мына ушу Бишкек шаарында биз ушу мына мурунку өткөн шайлоолордо деген бир күн мурун деген үйдөкү шайлоолордо ашып кетсе бир 3000-4000 киши шайлоочу да. Жана ооруп атат деп түшүнүктө дегендерчи. Эми деген ар кээ бир участкаларда 300 жакын адамдарды добуш алып атпайбы көчөгүнүчү? Анан ЦИКтин берген маалыматы боюнча 7000 добуш берсе көчөгүнкү реестр боюнча. Бүгүн Бишкектин ЦИК айтып атат 9500 депчи, 9370-5000 кишичи. Айырмасы 1600 кишини дагы бүгүн кошуп атышат. Үчүнчү бөлүккө 9000 менен жанагы 7% барьерди ушу домовой үйдөкү голосование менен өтүп атат да бир саясий күчтөрчү.
Байкоочулар ушул алдыңкы деп саналган партиялар доома тартып атат. Бир партиясы администрациялык ресурсту колдонуп атат, дагы бир партия каруселди пайдаланып атат. Республика партиясы болсо сатып алуу аракетин, же болбосо ноокатта дагы бир кошумча бир бюллетендерди таштоо аракети болду дегендей байкоолорун айтып атат. Сиз буга кандай комментарий берет элеңиз?
Мен эми биякта ошо майда майда мындай кемчиликтер болуп атат. Мисалы бөлүккө маркировкачы мына Тайырбек Сарпашев айткандай маркировка работает и делает свое дело деп интервью бере бердиби? Чын эле маркировка өз ишин кылып атат да. Театрдан чыккандан кийин аны өчүрүп коюп дагы жолу каруселге шарт түзүп атат да. Мунун баарын активдүү кылып койдук. Заранее биз эртең менен чыкканда Бишкек шаарында 3 партияга эме ставка коюлду деди. СДПКга, Атамекенге, Замдамдашка. 10 чакты эмес, андан бөлөк актылар бар. Жанакы мынтип кармап активдүү кылып видеого тарткандарыбыз.
Президент Атамбаев бүгүн айтты, шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон тарап көчө жүрүштөрүн уюштурушу мүмкүн дегендейчи. Республика партиясынын кадамы кандай болот?
Мунун баары тең мыйзам чегинде болуш керек. Көчө митингге саясатка алыш кетишибиз керек. Актыларды биз деген сотко беребиз дагы, же болбосо Бормондук шайлоо комиссиясына беребиз. Башка жол жок.
Ал эми Ата Журт фракциясынын өкүлү Жылдыз Жолдошова болсо, бул шайлоодон кичине ренжип калганын, азыркы бийликте эле буга чейинки эки бийликтен көп деле айырмасы жок дегендей пикирин билдирди.
Жогорку кеңештин жыйынында ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Абдраимовго мен өзүмүн жеке мурунку борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары анын кетирген катачылыктарын президенттик шайлоодогу ачык айкын айттым эле. Биринчиден, ал ушул шайлоочулардын тизмесин калыбына келтирбегени, себеби азыркы мыйзамдын чегинде борбордук шайлоо комиссиясы жооп берет. Чоң чыргап келе турган абалга калтырып койду, эчтеке жасаган жок. Биз ошондой чоң режимге каршы күрөштүк эле. Ошол Акаевдин, Бакиевдин мезгилинде ошо шайлоону бурмалаган, эмне гана кылышкан эмес. Биз ошол системаны, ошону жок кылабыз дегенде, административный ресурс ушунчалык колдонду. Директор школдорду коркутуп, анан эми ким митингге чыгат, ким митингге чыкпайт, мен айта албайм. Бирок нааразычылык бир эле партиялардын ортосунда эмес. Бул коомчулукта.
Ал эми Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев болсо, бул шайлоолор Кыргызстандын демократиялык жолундагы бир дагы бир белес болуп калды. Бул Кыргызстандын өнүгүүсүн бир дагы бир тастыктады деп айтып берди.
Жергиликтүү башкаруу органдарынын салмагы, мааниси өстү. Бийлик жергиликтүү кеңештерге берилди. Алар кадр саясатын, финансы саясатын, ошондой эле жергиликтүү социалдык экономикалык саясаттарды өз алдынча аныктай алат. Ошондуктан мурункуга караганда конкуренция күчөдү. Айылдардан, шаарларда ушу кандидаттардын саны көбөйүп, көпчүлүк бул шайлоолорго кызыкты. Бул биринчиси. Бирок ошол эле кезде шайлоого келгендердин саны мурункудан аз болду. Биринчи көз карашта бул парадоксалдуу болуп көрүнөт. Эгер кызыкса, аттанышса, эмне үчүн шайлоочулар азы келди деп. Атаандаштык болгондо көзөмөл күчөдү, бири бирин көзөмөлдөштү. Мурункуга караганда карусель жасамай, көзгөрүнө бюллетендер таштап коймой, бир кыйла азайгандыгын билдирет.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоо боюнча саясатчылардын пикирин кабарчы Султан Жумагулов топтоп жана сиздерге тааныштырды. Урматтуу угарман, эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөлү. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун алгачкы маалыматтары жана жыйынтыктар боюнча социал демократтар партиясы алдыга чыгууда. Бишкекте добуштардын кеминде 58% саналып өттү. Евробиримдиктин жогорку өкүлү Грузия жана Борбор Азия боюнча сапарын баштоодо. Кыргызстанда жакынкы 5 жылдын экономикалык өнүгүү картасы даярдалды. Ал тапта Египеттеги кагылышта мусулман агайындар кыймылынын мүчөсү мерт болгону кабарланды. Британиялык Rolling Stones рок группасы Лондондо концерт берүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кежи сайтыбызда бар экенин эскертебиз. Уюлдук телефонун Азаттык чекит мобил дегендериңиз. Эми бир саамдан кийин уктурубузду эл аралык темалар менен улантабыз. Кытайлык куруучулар дүйнөдөгү эң бийик имаратты тургузууга белсенүүдө. Бирок эң таң калтырып отурган жер бул имарат 830 метр болот экен дагы асман тирген имаратты 90 күндө куруп бүтүү максаты коюлууда. Сөз Айнура Жекши кызында.
Көк мержиген шаар деп аталган имарат түштүк чыгыштагы Хунан чөлкөмүнүн борбору Чанша шаарында орун алат. Долбоор жактыралары менен ноябрдын соңунда 220 кабаттуу имараттын пайдубалы орнотула баштайт. Курулушту өз мөөнөтүндө, башкача айтканда 90 күндүн ичинде аяктоо үчүн күнүнө 5 кабаты тургузулуп турмакчы. Bureau Sustainable Building же BSB деген курулуш компаниясы ал үчүн модулдук технологияны колдонот. Бул ыкма былтыр жыл аягында 2 жумада 30 кабаттуу мейманкананы бүтүрүшкөндө сыноодон өткөн. Көк мержиген шаарынын долбоорун чийген айрым архитекторлор менен инженерлер буга чейин Дубайдеги 830 метрлик Бурдж Халифа имаратын курууга катышкан. Бирок азыр дүйнөдөгү эң бийик имарат болуп эсептелген Бурджга 1,5 миллиард доллар коротулса, бул долбоорго болжол менен 628 миллион доллар кетет. Себеби конструкциялар заводдордо жасалып, аларды кийин жеринен бири бирине туташтырып коюшат, деп түшүндүрөт Лэнг О'Рурке эл аралык компаниянын курулуштар боюнча директору Дэвид Скотт.
It makes it very fast. The fact that it's cheaper comes from
Мындай ыкма имаратты абдан тез курууга мүмкүнчүлүк берет. Негизи курулуштун арзан баасы эки нерсеге байланыштуу болот. 10 жылдын ордуна курулушка 1 жылга жетпеген убакыт кетсе, албетте, Бурдж Халифаныкындай инвестициялардын да кереги жок. Конструкциялар заводдордо жасалгандыктан башка курулуштардан айырмаланып, аба ырайына карабай иштей
бересиң.
Долбоор боюнча асман тиреген имаратта батирлер, кеңселер, мектеп, поликлиника, дүкөн, ресторандар жана 104 ылдам жүрүүчү лифт жайгашат. Имаратка 31400 киши барат экен. БСБ компаниясы заманбап шаардык дизайн аркылуу жашоонун жогору стандарттарын даңазалоону максат кылат. Курулушка 220000 тонна болот керектелет. Компания имарат трапециялык пирамида түрүндө салынгандыктан 9 балдык жер титирөөгө туруштук бере алат деп ишендирет. Ал эми болоттун бул түрү 3 сааттык өрткө чыдай алат. Андан тышкары бул имарат башкалардан айырмаланып, энергияны дээрлик 80%ге азыраак керектейт. Жана андагы аба атайын системанын жардамы менен көчөдөгү салыштырганда 20 эсе таза болмокчу. Мындай жалаң позитивдүү жактарына карабай, долбоордун күмөн санатуучу жерлери да жок эмес. Маселен, Скот өрттөн коргоочу стратегиянын бүгүнкү вариантына толугу менен кошула албасын айтат.
Айнура Жекши кызын баянына кулак төшөдүңүз. Толкунда кала бериңиздер, бир саамдан кийин хайтек рубрикасына кезек беребиз.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Обода таңкы азаттык жаңырып жатканын эскертип кетебиз. Заманбап компьютерлер бара-бара адам баласына окшошуп, кандайдыр бир деңгээлде мамиле курууга жана берилген маселелерди аткарууга жөндөмдүү болуп баратат. Буга компьютерлердин аң сезиминин ролун аткарган операция жүргүзүүчү системалар, программалар түздөн-түз жардам берүүдө. Алардын мааниси жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу хай-тек түрмөгүндө кабарчыбыз Айбек Асылбеков кененирээк айтып бермекчи.
Күнүмдүк жашообузга күрүштөп кирип жаткан техника жөнөкөй баскычтар менен эле башкарылбастан, адамдын үнүн тыңшап, дененин кыймылын таанып, суроого жооп берип, кээ бир учурларда өз алдынча кайсы бир чечимдерди кабыл алууга жөндөмдүү болуп калды. Анткени адам баласы менен шаймандардын ортосунда ортомчу программа же болбосо операция жүргүзүүчү системалар техниканын жетишкендиктери менен айкашып, адам баласын жана анын акыл эсин кайталаган компьютердик программалар же роботтор пайда болууда. Алардын кээ бирлерине көз салалы. Apple компаниясы iOS операция жүргүзүүчү системасын 2007 жылы iPhone телефону менен кошо сунуштап баштаган. Ал кезде Apple компаниясы биринчилерден болуп баскычтары жок телефонду чыгарган. iPhone манжалардын тийүүсү менен гана иштеп келген. iOS системасы баскычтары жок телефонго дал келип, колдонуучуларга абдан ыңгайлуу болгондуктан көптөгөн кардарлардын көңүлүн азыркы маалга чейин буруп турат. Бирок бул аз келгенсип, Apple үн аркылуу иштеген программаны биринчилерден болуп кеңири тарата баштады. Бул программаны Siri деп атап коюшкан. 2011 жылы өткөн презентацияда Apple компаниясынын вице-президенти Фил Шиллер Siri тууралуу буларды айтканы бар.
What we really want to do is just talk to our device.
Биз өзүбүздүн аспаптарыбыз менен сүйлөшкүбүз келет. Бүгүн аба ырайы кандай болот деген суроо берип, жооп алгыбыз келет. Сиздин аспап бул учурда телефон, сиз эмне деп суроо берип жатканыңызды түшүнүп, каалаган жообуңузду бергенге жардам көрсөтөт. Биз бул программаны Siri деп атайбыз.
Do I need a raincoat today?
Мага бүгүн плащ керек болобу?
It sure looks like rain today.
Бүгүн жаан жаачудай болуп турат.
Ал арада Жапон окумуштуулары да жөн жатпай роботторду ойлоп чыгаруу менен алек. Оюнчук катары же күнүмдүк жашоодо жардамчы катары колдонула турган күчүк же адамга окшош роботтордун бир нече түрү азыр Жапонияда кеңири колдонулууда. Ал эми Асимо аттуу робот куду киши сымал жасалган. Honda корпорациясы чыгарган роботтун бийиктиги 130 сантиметр, салмагы 48 килограмм жана ал саатына 9 чакырым ылдамдык менен жүрө алат. Анын кыймыл аракеттери толугу менен адамдыкын кайталайт. Жардамчы катары ойлоп чыгарылган роботтор жана программалардын келечеги кең. Алар кооптуу чөйрөлөрдө, күндүк турмушта бир чети аспап, бир чети оюнчук же адамга колдоочу боло алат. Эмне болсо да, роботтор аларды ойлоп чыгарган адам баласына каршы эч качан колдонулбайт деп үмүттөнөлү. Айбек Асылбеков, Азаттык.
Ушул хай-тек түрмөгү менен урматтуу кагарман, Азаттыктын саат 7:00 кезектеги жарым сааттык уктуруусун аяна чыгаруудабыз. Аны мен Кубат Касымбеков. Алып бардым, эскерте кетсек, биз сиз менен туура жарым сааттан кийин саат 8:00 дал ушул толкундан кайрадан амандашмакчыбыз. Анда жергилүү кеңештерге өткөн шайлоонун жыйынтыктары тууралуу ар кандай маалыматтарды, соңку жыйынтыктарды айтып бермекчибиз. Ошондой эле эксперттердин пикири дагы так ушул толкунда жаңырат. Андыктан толкунда кала бериңиздер. Азаттын алдыдагы жарым сааттык берүүсүнө дагы тыңдоого жана андагы маалыматтарды угууга чакырабыз.
Перекресток. Совместная программа Центрально-Азиатских служб Радио Свободная Европа, Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сегодняшний выпуск совместной программы «Перекресток» проведу я, журналист Туркменской службы Радио Свободная Европа, Радио Свобода, Гузель Худайбердиева. В сегодняшней программе мы поговорим о политической ситуации в Таджикистане в контексте исторических событий гражданского противостояния начала 90-х, о роли культа личности главы государства в воспитании молодого поколения в Казахстане, о правах религиозных меньшинств в Туркменистане, особенностях профессии педагога в Узбекистане и влиянии рабочей миграции на семейные ценности в Кыргызстане. На этой неделе в Таджикистане вспоминали события 20-летней давности, ставшие фактически началом эпохи правления Эмомали Рахмона. В те далекие ноябрьские дни, когда в Таджикистане уже шла гражданская война, разрозненные лидеры политических фракций республики решили собраться в рамках 16-й сессии Верховного Совета Республики в городе Худжанде и предотвратить дальнейшее кровопролитие в стране. Действовавший первый президент республики Рахмон Набиев под давлением вынужден был идти в отставку, и страну возглавил новый, неизвестный на тот момент лидер, представитель юга Таджикистана. Одной из самых неоднозначных фигур тех политических событий был и Абдумалик Абдулладжанов, утвержденный на сессии на должность премьер-министра страны. Этот представитель северной элиты Таджикистана слыл самым богатым и успешным бизнесменом. Он контролировал импорт муки из-за рубежа и, наконец, через 2 года после сессии решил побороться за президентское кресло. Однако после выборов, которые, как он считает, завершились его победой, он бежал из страны, а позже был обвинен в поддержке мятежников, недовольных политикой Эмомали Рахмона, которые, в свою очередь, по мнению Душанбе, были поддержаны Ташкентом. По прошествии времени впервые этот некогда известный в Таджикистане политик согласился ответить на вопросы журналистов. Фрагменты эксклюзивного интервью с Абдумаликом Абдулладжановым в программе «Перекресток» представит моя коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хирамон Бакозада.
Господин Абдулладжанов, как известно, 20 лет назад, по итогам 16-й исторической для Таджикистана сессии, еще был шанс повернуть время вспять и предотвратить войну. Однако мы знаем, что мир так и не наступил, и последующие 5 лет до 97-го года в Таджикистане шла кровопролитная гражданская война. Многие те же участники 16-й сессии покинули страну. Почему вообще так произошло?
Страх возможной исламизации правительства Таджикистана в глазах соседей, в частности Узбекистана и России, был велик. Пропагандистские послания некоторых лидеров оппозиции, которые говорили о том, что, дескать, мы готовились к этому 17 лет, или возьмем всех русскоязычных в заложники, настроили эти страны против оппозиции. В тогдашней Ленинабадской области были сильны настроения против исламской партии, которую назвали партией ваххабитов. Говоря искренне, правительство не хотело сотрудничать с оппозицией.
После выборов президента Таджикистана в 1994 году вы заявили, что победа была за вами, но вам пришлось отступить от претензий на власть. Было объявлено, что официальным победителем выборов является Эмомали Рахмонов. И с тех пор, если не считать сессию, он уже 18 лет возглавляет страну. Каковы были ваши доводы по итогам выборов?
Я знаю, что победил во всех городах и районах. В ту же ночь меня по телефону поздравили с победой послы США и России. Но на следующий день Рахмонов объявил себя победителем. Россия и Узбекистан, которые были гарантами законности выборов, намекнули мне, чтобы я какое-то время и не оспаривал итоги выборов. Это тема отдельного разговора. Но в любом случае, я являюсь человеком, которому отдали голоса большинство жителей Таджикистана.
Говорят, что впоследствии президент предложил вам взять на себя руководство некоторых ключевых министерств.
Мне не предлагали руководство никакими министерствами, и после выборов 1994 года Рахмон обещал странам, которые имели на Таджикистан большое влияние, назначить меня вновь на пост премьер-министра. Но, как всегда, его слова и дела были разными. Он даже лишил меня возможности участвовать в выборах депутатов Верховного Совета. Я слышал от некоторых людей, что меня хотели назначить руководить Хатлонской областью, чтобы Абдулладжонов поднял одну из отсталых областей. Говорили, у него есть деньги. Но официально мне ничего не предлагали. Наоборот, оклеветали моего брата Абдул-Азиза и загубили его в тюрьме. Тогда моя мать сказала, «Не отвечай злом тем, кто тебя обидел. Не делай никому зла». Я до сих пор верен советам моей покойной матери.
Жители Таджикистана, возможно, хотят знать, где вы теперь, в каких условиях живете, продолжаете ли политическую деятельность, являетесь ли членом политических партий.
Не буду распространяться по поводу условий моего проживания. Ко мне обращаются многие, и у меня не всегда есть время. Я всегда был созидателем, и им остался. Вынужден заниматься определенной политической деятельностью, потому что ко мне обращаются представители влиятельных организаций иностранных государств и международных организаций. Но если вы имеете в виду Ватандор, нет, я не являюсь членом этой организации. Меня Дададжон Атовулоев не приглашал.
В 2013 году в Таджикистане намечены президентские выборы. Готовы ли вы выдвинуть свою кандидатуру?
Властвующий режим сделал так, что граждане, проживающие за рубежом, даже если они граждане Таджикистана, не могут участвовать в президентских выборах. Я один из них.
Каковы ваши планы на будущее?
Я готов к выполнению нескольких проектов, но это когда наша страна обратит внимание на хорошие инновационные проекты. Нашему небольшому Таджикистану достаточно инвестиций бизнесменов, чтобы реально поправить ситуацию.
С бывшим политическим деятелем Таджикистана, ныне проживающим в Соединенных Штатах, Абдумаликом Абдулладжановым, беседовала моя коллега из таджикской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Хиромон Бакузада. Американская организация Freedom Now выступила в защиту четырех свидетелей Иеговы, арестованных в Туркменистане. В своем обращении к рабочей группе ООН по произвольным задержаниям Freedom Now призвала к незамедлительным действиям по освобождению Джумы Назарова, Навруза Насырлаева, Зафара Абдуллаева и Махмуда Худайбергенова. Неправительственная организация Freedom Now отмечает, что причиной ареста четырех свидетелей Иеговы является их отказ от прохождения срочной службы в Туркменистане по религиозным убеждениям и назвала арестованных узниками совести. Организация считает, что их арест противоречит международным законам, гарантирующим права человека, так как в Туркменистане не предусмотрена альтернативная служба. Джума Назаров, Навруз Насырлаев, Зафар Абдуллаев и Махмуд Худайбергенов приговорены к наказанию в виде лишения свободы от 18 месяцев до 2 лет. Freedom Now также отмечает, что Насырлаев и Абдуллаев ранее уже дважды привлекались к уголовной ответственности за отказ от прохождения воинской повинности. В связи с сообщениями о пытках и жестоком обращении в отношении представителей некоторых религиозных меньшинств в Туркменистане, дальнейшее нахождение Насырлаева, Абдуллаева, Назарова и Худайбергенова в заключении создает угрозу их здоровью и жизни, говорится в заявлении организации Freedom Now. Один из этих заключенных, 24-летний Зафар Абдуллаев, был арестован весной нынешнего года, как сообщала ранее норвежская организация «Форум-18». 6 марта Дашогузский городской суд приговорил Абдуллаева к 2 годам лишения свободы. Главный редактор агентства «Форум-18» Феликс Корли отмечает, что это максимальный срок, предусмотренный статьей за отказ от несения воинской службы. Феликс Кёрли отмечает, что отказ от воинской повинности является основной причиной ареста свидетелей Иеговы, так как это религиозное течение проповедует полное неприятие военных действий. Представители религиозной организации свидетелей Иеговы сталкиваются в стране и с другими проблемами. В частности, сообщается о неприятии религиозных меньшинств в туркменском обществе. Писатель из Ашхабада Аман Мурат Бугаев рассказал об этом. По официальным данным, 89% населения Туркменистана исповедует ислам, 9% православие. Баптисты, адвентисты седьмого дня, кришнаиты и представители других религиозных течений в Туркменистане также заявляют, что сталкиваются с различными сложностями, но, несмотря на это, религиозную деятельность не прекращают. Вот что рассказал о причинах выбора религии представитель общества сознания Кришны в Туркменистане, пожелавший не представляться в эфире.
Мусульманские проповедники в Туркменистане не смогли в полной мере разъяснить и донести до сознания людей основ ислама в сравнении с проповедями муллы и ахунов. Выступления представителей других религий оказались более влиятельны, и люди стали это принимать.
В эфире «Перекресток» – совместная программа, подготовленная Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Сегодняшний выпуск из московской студии веду я, журналист туркменской редакции Гузель Худайбердиева. В Казахстане в конкурсе в честь Ёлбасы, то есть лидера нации, победил Ёлбасы. И это не игра слов. Ученик 11 класса школы-гимназии номер 52 города Астаны Ёлбасы Бекмат объявлен победителем в конкурсе на знание биографии президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, называемого лидером нации. Сообщается также о награждении еще десятков детей за лучшие пожелания президенту. О конкурсах в честь президента Казахстана мы побеседовали с корреспондентом казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» в Астане Светланой Глушковой.
Сообщается о том, что вот эти конкурсы были проведены в честь праздника, празднования Дня первого президента, да, который празднуется 1 декабря. Да. Что это за праздник и празднуется он официально?
Я так поняла, что это государственный праздник. Его ввели вот недавно, в первый раз будут отмечать 1 декабря. Недавно на одной из улиц центральной у нас повесили такие большие объявления, что 1 декабря – это праздник первого президента. Mm-hmm. Во всех школах, вот я разговаривала там с учениками, этот праздник ввели, вот получается, вот этот учебный год первый, да, вот который начался, они будут масштабно отмечать, будут разные линейки, конкурсы, потом в разных там департаментах, управлениях проводят даже спортивные состязания, вот как бы приуроченные к этому дню.
То есть вот эти конкурсы, о которых вы сообщаете, это только часть вот тех мероприятий, которые приурочены к этому празднику.
Да, ну вот еще я могу сказать, что, допустим, в следующий понедельник будет семинар «Лидерство и личность», а потом в конце недели, 29 ноября, будут назарбаевские чтения. А вот это вообще грандиозное мероприятие, туда приедут представители 51 страны, там разные ученые, которые будут читать лекции. Вот как раз-таки это все связано с личностью Нурсултана Назарбаева.
А вот в вашей статье говорится о том, что около 70 детей награждены всевозможными там дипломами. А сколько всего детей участвовало вот в тех конкурсах, о которых вы сообщаете? И дети участвуют в них добровольно или в каком-то, или это организованно? Создаются вот эти группы участников от каждой школы, допустим?
Ну вот, в общем, если брать по цифрам, один конкурс – это было на лучшее пожелание президенту. Там предлагали участвовать детям от 5 лет, как я поняла позднее, до студентов колледжей. Ну, это получается, допустим, возьмем от 5, да, до 17, да, 18 лет. И вот они могли делать все, что они считают нужным, подделки, что-то желать президенту. И потом выбрали 400 лучших работ. Из них вот 70 награждены там ценными призами и грамотами. Ну, я думаю, что в школах и в садах если, допустим, учителям дается указ, давайте, вот у нас такое-то мероприятие. Ну, вообще, я знаю, как это делается в департаменте образования по отношению к школам. Там никто не спрашивает о том, что хотите вы или не хотите. Я думаю, что все участвовали, а уже выбрали потом лучшие. А второй конкурс, это было о развитии таких личностных качеств, о лидерстве среди старшеклассников. Но на самом деле там был вот один из туров, который касался биографии Назарбаева. Там участвовало, вот по информации, которая была в интернете, в казахстанских СМИ, 48 школ Астаны. И участвовали лучшие ученики. Из этих лучших учеников выбрали 20. 20 учеников участвовали в финале. Все они получили призы, они получили все дипломы. Там были разные номинации. Они получили дипломы и планшетники они получили. А вот один, Елбасы Бегмат, он стал победителем, он стал лидером. Вот он получил поездку в Великобританию, получил iPad и такой кубок золотой в виде байтерека. Монумент, который есть в Астане.
Это тот конкурс, где Елбасы победил, да, на конкурсе Елбасы, да?
Да, а да, вот... просто они итоги подводили в один день, это все было.
Расскажите, пожалуйста, вот как дети и их родители относятся к таким конкурсам? Ну, до этого, наверное, тоже в прошлые годы тоже проводились какие-то конкурсы аналогичные. И как дети сами, и их родители относятся к участию в таких мероприятиях?
Я разговаривала с учениками, старшеклассниками, которые участвовали в конкурсе, где нужно было учить биографию Нурсултана Назарбаева. Они сказали, что они учили около 2 недель, они читали книги там о нем и книги, которые он написал. Я у них спрашивала, вот как вы хотите, вот вам это нравится? Они сказали, да, для нас это очень престижно, это же как бы честь школы. И я говорю, вам сказали, что вы получите в конце какой-то приз? Они сказали, да, нам сказали, что будут ценные призы, но мы сами хотим участвовать, как бы это все так здорово. Возможно, это какая-то только часть детей, которые так думают. Потому что эти дети, которые 20 лучших, они были на сцене, а я сидела в зале с детьми, которые была группа поддержки. Когда я у них спрашивала, как у вас проводился вот этот конкурс на знание биографии Назарбаева, ну, почему-то они подробности не хотели говорить на самом деле. И потом вот еще я разговаривала с женщиной, которая работает воспитателем в детском саду, и мальчик 6 лет, то они сделали вот золотую руку, которая держит карту Казахстана. Сам мальчик ничего не мог сказать. Когда у него спрашивали, вот расскажи о своей работе, он, в общем, ничего не мог сказать, он стеснялся. Но зато вот эта женщина была разговорчива, она сказала, что это такой праздник, и поэтому мы решили вот сделать как бы вот эту золотую руку президента, которая держит карту Казахстана, что Казахстан находится в надежных руках. Получается, что здесь взрослые тоже влияют на детей, чтобы они также думали, как вот они думают.
Корреспондент казахской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Светлана Глушкова рассказала о конкурсах в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются 3 крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
В Узбекистане учитель больше, чем учитель. Кем только ему не приходится быть. Узбекский учитель – кассир. Как сообщали ранее правозащитники, учителей вынуждают ходить по домам и собирать с населения деньги за свет, газ, холодную и горячую воду. Узбекский учитель – озеленитель. Учителей заставляют сажать цветы и сдавать деньги на покупку саженцев. Узбекский учитель страш нравственности. Он должен ограждать своих учеников от посещения интернет-кафе. Узбекский учитель – сборщик хлопка, а также строитель. О том, как в эти дни преподаватели профессиональных колледжей Самаркандской области работают на строительстве так называемых образцовых домов, расскажет корреспондент узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи.
Руководство Самаркандской области взяло на себя обязательство сдать к 1 декабря 900 образцовых домов, воздвигаемых в рамках программы по строительству жилых домов по типовым проектам. На выполнение грандиозного плана Хакимиата брошены преподаватели профессиональных колледжей области. По словам ответственного работника Управления среднеспециального профессионального образования Самаркандской области, захотевшего остаться неназванным, с 15 ноября до 20 преподавателей от каждого колледжа работает на строительстве домов.
У нас есть список учителей, которые должны быть на стройплощадке. Работают от каждого колледжа 15-20 преподавателей. Кладут кирпичи, штукатурят, кроют крыши. Словом, делают все, что нужно.
Говорит представитель управления. Преподаватели Самаркандского колледжа легкой промышленности с 18 ноября работают на строительстве домов в Махалле Дархон-Акдаринского района. Об этом радио «Задлик» сообщила преподавательница названного колледжа, которая тоже захотела остаться неназванной.
Ежедневно по 10 учителей работают на стройке, заливают бетон, кладут кирпичи. Все это началось после окончания сбора хлопка.
Бетон только япты. Пахтадан ким башланды.
Говорит учительница. В этом году правительство республики в ответ на критику на международном уровне за эксплуатацию детского труда специальной директивой запретил привлекать учащихся школ детей к сбору хлопка. И вместо детей хлопок собирали их учителя. О том, что к сбору хлопка привлекались учителя даже столичных школ, программа «Перекресток» в свое время рассказывала, основываясь на сообщениях самих ташкентских учителей. И вот теперь, по окончанию хлопкоуборочной кампании, сборщики и учителя превратились в строителей учителей. В эти дни к строительству домов в Самаркандской области привлечены не только учителя. Вот что сообщил 19 ноября молодой человек Нозым Джон, работавший на строительстве образцовых домов в кишлаке Маданьят Тайлакского района.
Маданият кышлагыда курулаткан замановий уйны.
Дома в кишлаке Маданият собираются сдать к Новому году. Поэтому Хакимият требует со всех организаций прислать людей. Я видел уборщиц больниц, дружинников махалей и учеников колледжей.
Ва колледж окуучулары келгенини кордым. Улар хар куни навбатма-навбат курулышка ярдамга келади.
Говорит Нозымжон. Но ответственный работник Управления среднего специального профессионального образования Самаркандской области отверг слова Нозым Джона о том, что на стройке работают учащиеся.
«Нет, учеников на стройке нет»,
— сказал представитель управления, и в следующую секунду спала его категоричность.
«Может быть, в Тайлакском районе и привлекли учащихся. Я не смогу проконтролировать всех».
Говорит ответственный работник Управления среднего специального профессионального образования. 12 октября премьер-министр Шавкат Мирзияев объявил выговор и вынес предупреждение ряду хокимов и их заместителей за недостатки в реализации программы строительства сельского жилья. Правительство поручило хокимиатам областей обеспечить срок до 30 ноября ввод в эксплуатацию всех запланированных на этот год 8510 объектов индивидуального жилья по типовым проектам. Проект правительства Узбекистана по развитию жилищного строительства в сельской местности финансируется Азиатским банком развития. Кшлок Курлышбанк на своем официальном сайте сообщил, что в августе 2012 года Советом директоров АБР одобрена программа многотраншевого финансирования проекта развития жилищного строительства в сельской местности на общую сумму 500 миллионов долларов США.
Это был мой коллега из узбекской редакции «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи. СМС-развод по-киргизски. Депутат парламента Кыргызстана обратился в муфтият с просьбой запретить развод по телефону или по интернету. В Кыргызстане стали встречаться случаи, когда некоторые жены мигрантов, уехавших на заработки за рубеж, получают СМС-сообщения такого содержания. Истории семей, на которых повлияла внешняя миграция, и мнение экспертов о том, как изменился институт семьи в Центральной Азии из-за миграции, в материале корреспондента кыргызской редакции Аиды Касамалиевой.
Депутат парламента Кыргызстана Турсунбай Бакирулу также подтверждает, что эти факты действительно существуют. Парламентарий считает, что запрет на СМС-разводы повысит семейные ценности, поможет воспитывать молодежь в традициях предков и без превратного использования религии.
Во время мусульманского бракосочетания в присутствии двух свидетелей мулла проводит обряд нике. Но разводиться некоторые мужчины желают уже без свидетелей, и почему-то только с помощью текстового сообщения по телефону или интернету. Поэтому я обратился в муфтият с вопросом, правильно это или нет. Я считаю, это неправильно. Муфтият должен запретить такой способ развода.
Считает Турсунбай Бакирулу. По словам специалистов, СМС-развод не так распространен, но факты есть, и от этого в основном страдают женщины. Такие явления происходят даже с супружескими парами, которых муж и жена вместе уезжают на заработки в соседние страны. Председатель общественного объединения «Женщины Кыргызстана» в Москве Бурулчата Рубекова сообщила, что к ней тоже обращаются женщины с жалобой, что получили развод по СМС-сообщениям. Молодые женщины говорят, что получили СМС-развод, или мужья пишут: «Я подаю на развод». Женщины спрашивают у меня, можно ли так делать. Говорит Бурулчата Рубекова в Москве. Пока неизвестно, как ответит муфтият на вопрос депутата. Однако сотрудник отдела фатвы Духовного управления мусульман Кыргызстана Акыл Бекилов отметил, что давать развод по браку, заключенному по исламским канонам, в письменном виде не запрещается, и что в шариате это не считается грехом. Но в то же время это не в милости Бога.
Развод должен быть последней мерой, на которую могут пойти супруги, если они не могут жить друг с другом.
Священнослужитель отметил, что встречаются и те, кто разводится по легкомыслию. Министр юстиции Алмамбет Шахмаматов говорит, что официально брак должен быть аннулирован через суд, потому что по законодательству основным документом является свидетельство о браке, полученное в ЗАГСе.
Желающие вступить в брак пишут заявление в ЗАГС, и там регистрируются. Если по какой-либо причине они намерены развестись и аннулировать свидетельство о браке, все решается только через суд. А СМС-развод, я думаю, противоречит даже религии. Это же не прописано в Коране. Это только повод для развода.
Говорит министр юстиции Кыргызстана. Запрет на развод через телефон активно обсуждается в соседнем Таджикистане. По словам председателя общественного объединения ЛАТО в Москве Джамиле Бегиевой, в Таджикистане по сравнению с Кыргызстаном эта проблема намного острее. Эксперты также отмечают, что миграция из стран Центральной Азии за последние 20 лет очень сильно повлияла на институт брака и семейные ценности. Уже никого не удивишь второй семьей мигрантов России, часто меняющимися партнерами и разными формами взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Такие семьи называют и квази-семьей. К сожалению, пока нет обширных исследований на эту тему, показывающих реальную картину изменений, но каждый трудовой мигрант России расскажет вам типичную историю об этом. Глава кризисного центра «Джангл» города Баткент в Кыргызстане Токтохан Мамбетова описывает, как работают эти новые взаимоотношения. Некоторые едут на сезонную работу, там живут 5-6 месяцев с другим партнером. Когда работа заканчивается, мигрант возвращается к своей семье на родине. Речь идет не только о мужчинах, сообщает Токтохан Мамбетова. Материал подготовили Аида Касымалиева и Заирбек Бахтабаев из Бишкека, Трёк Улдоров из Праги специально для программы «Перекрёсток».
На этом мы завершаем сегодняшний выпуск программы «Перекресток», подготовленный совместно с Центральноазиатскими службами «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Программу провела из московской студии Гузель Худайбердиева. Bir rapat can.